Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы собрались на этом месте, чтобы ты мог каждому из нас послужить. Мы собрались на этом месте, чтобы воля Божья совершалась в жизни каждого из нас во всей полноте. И мы просим тебя, Иисус, во имя Иисуса, во имя Твое, Духом Твоим, послужи каждому из нас лично. Духом Твоим, помоги каждому из нас лично принять Твое служение, принять то, что Ты хочешь Духом Твоим делать на этом месте. Иисус, мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Поэтому мы просим Тебя, помажь, наполни каждого молящегося, коснись Духом Твоим каждого молящегося и помоги каждому молящемуся принять действие Твоей силы. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты помазываешь каждого молящегося, Ты помазываешь каждого присутствующего, помогая им принимать и понимать несравненно больше. И мы ожидаем, что Духом Твоим Ты будешь двигаться на этом месте, сокрушая всякое бремя и всякое ярмо. Мы принимаем действия Твоего Духа и силы. И мы верим, Иисус, что там, где Дух Господень, там сила. Там сила быть свободными от всякого бремени и всякого ярма. И прямо сейчас мы провозглашаем на этом месте свободу от рабства тьмы каждого присутствующего, каждого входящего во имя Иисуса. И мы приказываем тебе, сатана, оставь каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Мы призываем Божье благословение на каждого присутствующего во имя Иисуса, на каждого слушающего во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие. Дух Святой, помоги каждому присутствующему принять действие Твоей силы. Помоги каждому присутствующему пережить Евангелие, радостную весть от Бога. Помоги каждому присутствующему не остаться прежним. Наполни жизнью, верни радость и дай утешение во имя Иисуса. И да уйдет всякая печаль во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе за твое помазание. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты уже помогаешь каждому из нас иметь утешение и радость в твоем святом присутствии. Мы принимаем, что ты не оставишь нас прежними. Мы принимаем, что прямо сейчас ты поможешь каждому из нас силой твоей освободиться от всякого бремени и от всякого ярма во имя Иисуса. Мы принимаем, Дух Святой. Мы благодарим тебя за то, что прямо сейчас ты наполняешь. Ты касаешься каждого присутствующего. И ты не оставляешь их прежними. Спасибо тебе, Дух Святой, за твое присутствие, за твое наполнение. Спасибо тебе за действие твоей силы. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты отпускаешь измученных на свободу. На свободу. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за твое святое присутствие и наполнение. Мы благодарны тебе за действие твоей силы. Мы благодарны тебе за то, что Духом твоим ты будешь открывать, Иисус, нам открывать славу твою. И да наполнится это место познанием твоей славы. И да исповедует на этом месте каждое уста, что ты есть Господь во славу Бога Отца. И мы принимаем. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо тебе за то, что ты пришел, чтобы мы не остались прежними. Мы принимаем действия твоего духа, твоей силы, твоих способностей, твоих возможностей. Мы принимаем с благодарением. Спасибо тебе, Иисус. Помоги нам принять то, что ты будешь делать. Помоги нам принять то, о чем ты будешь говорить. Помоги нам не остаться прежними. Мы желаем перемен. Мы желаем быть благословенными и быть в благословении. И мы нуждаемся в твоей помощи, в твоем участии, в твоей силе, в твоих способностях и в твоих возможностях. Прямо сейчас, которые да действуют на этом месте, чтобы не оставить нас прежними, мы принимаем. И я прошу, Иисус, помажь каждого присутствующего, помажь меня служить. И я принимаю с благодарением действия твоего духа и силы прямо сейчас, прямо сейчас. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. И я хочу очень коротко, прежде чем мы начнем сегодня принимать слово веры, я хочу очень коротко поделиться с вами некоторыми взглядами на Библию в целом. Потому что, как я думаю, что вы, как и я, в свое время вы задавались вопросом, почему Библию вообще, то, что нам слышать надо, называется Евангелие, радостная весть. С другой стороны, я понимал, что Бог есть Бог, и почему Он так назвал, это Его право, но я был неверующий, и меня удивляло всегда странное отношение людей к Евангелию. Но по ходу того, как я уже после того, как я покаялся, я стал больше понимать, что радостная весть для людей состоит в целом в том, что им не можно не оставаться прежними. Можно не оставаться прежними. Заметьте, что каждый из нас, живя в этом мире, в большей степени учится не сколько радоваться, сколько терпеть лишения. То есть с каждым днем жизни на этой земле мы учимся не тому, как лучше, а тому, как хуже. И эта динамика, она настолько поглощает нас в жизнь, что к определенному количеству лет мы уже просто больше похожи на мазохистов, которые готовы терпеть любые трудности, чем на самом деле нести радость другим и иметь радость себе. Поэтому в целом в свое время я понял, что Евангелие – это когда Бог предлагает тебе, предлагает каждому из нас действительно иметь радость. Причем иметь ее и дать возможность эту радость нести другим. И понятно, что без сверхъестественного чьего-то вмешательства это невозможно. Это невозможно. Потому что каждый из нас, насколько он пытался в своей жизни что-то изменить, мы знаем, что чаще всего это приходит к тому, что это зависит от кого-то. Если жизнь зависит от кого-то, это уже не радостная весть. По сути дела, это и не радость. Потому что если наша жизнь зависит от политики или от экономики, или зависит от погоды, то, по сути дела, значит, мы рабы. Вы скажете, брат Олег, ну как такая жизнь может вообще быть ни от кого не зависимой? Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, если Бог предлагает свое участие, Он Бог, то значит, это возможно. Потому что если Бог состоит с тобой в завете, то значит, это предлагает тебе определенные возможности, которые недоступны другим. Мы называем Бога Богом, при этом мы смиряемся с этой бесславной жизнью. Одна из особенностей этой книги, что это не просто книга, а это завет, это договор, это определенные взаимоотношения, которые регулируются этим документом. И на основании этого документа есть то, что мне доступно. Доступно обращаться к живому Богу и просить Его или принимать от Него то, что Он обозначил в этом завете. Это документ. И этот Бог, Бог предлагает каждому человеку на этой земле стать участником этого договора. Я знаю, что для ума это немножко, возможно, сложновато, но в целом это и есть радостная весть, что Бог предлагает себя. При этом Его единственное условие – это принять Иисуса Господом и Спасителем. Его единственное условие – это чтобы мы приложили усилия на начальном этапе, когда нашим умом это сложно вместить, просто верить и доверять тому, что Он хочет это делать. И инструмент, как мы взаимодействуем с Богом, всегда помните, это ваши уста. Вы здесь взаимодействуете с царством тьмы через ваши уста. Вы взаимодействуете с Богом через ваши уста. Смерть и жизнь во власти языка. Верят в это люди или не верят, это не играет никакой роли. Это действует, и это закон этого мира. Все во власти языка. От слов своих осудися, от слов своих оправдайся. Дадишь ответ за каждое праздно сказанное слово. Ваши слова определяют вашу жизнь. Вообще наши дети живут словами их родителей. Дети не самостоятельные, не суверенные. Они всегда живут словами их родителей. Согласие родителей определяет участь детей. Потому если двое согласятся, говорит Библия, будет им все, чего не скажут. Я показываю вам эти стороны, потому что каждый из нас в свое время жил без Бога и не знал, почему происходит то или происходит то. И для нас было естественно что-то сказать, а потом говорить, я же тебе говорил, что это произойдет. Конечно, но ты же не можешь это применить в своей жизни постоянно. А сейчас это доступно постоянно. Поэтому, обращаясь к Слову Божьему, мы обращаемся в первую очередь к тому, что нам доступно через Него. Особенность этих служений состоит в том, что она не направлена на то, чтобы вас чему-то научить или раскрыть вам что-то новое. В первую очередь, подсоединить вас к определенным возможностям. Точно так же, как мы подсоединяемся к сети, чтобы получить напряжение, точно так же, используя Слово Божие, мы подключаемся к силе Божьей. Точно так же. Но не без вашего участия. Поэтому очень важно, чтобы при этом были задействованы ваши уста. Потому что все, чего не просите, так говорит Бог. Итак, мы обратимся к вам, с вами к радостной вести. В первую очередь, что вы имеете право быть здоровыми. Знаете, как есть такая организация по защите прав человека. Вот это не организация, но на основании этого документа вы имеете право на здоровье. Это право защищает сам Бог. Другое дело, надо его участие, его непосредственное участие. И сегодня мы с вами обратимся к Слову Божьему для того, чтобы увидеть, как можно с ним соединяться. То, о чем мы будем сегодня говорить, основано на служении Иисуса. Даже при том, что чаще всего мы говорим о служении Иисуса в пришедшем времени, Иисус делал тогда то-то, Иисус делал тогда то-то. Это неправильное выражение, потому что Писание говорит, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. То, что мы говорим об Иисусе в прошедшем времени, это во многом препятствует Его служению сегодня. Иисус сегодня служит так же, как и тогда. Тогда Он служил во плоти, а сейчас Он служит Духом. Тогда Он был Бог во плоти, а сейчас Он Бог Духом. Поэтому служение Иисуса не прекратилось. Оно сейчас совершается Духом. Брат Олег, а где же Дух Божий? Писание говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди них. Как ни удивительно, но Дух Святой на этом месте. Как ни странно, но Дух Святой на этом месте не для того, чтобы контролировать нас, а для того, чтобы послужить нам. Вытащить из какой-то ситуации, снять какое-то бремя и уничтожить какое-то ярмо. Как бы мы самостоятельно не были, но каждый из нас нуждается в сверхъестественном чьем-то вмешательстве. Мы живем в таком мире, где он умеет только прессовать. И для того, чтобы иметь надежду, вы всегда должны знать, что есть кто-то, кто может вмешаться и даже при этом влиянии этого мира дать вам и подкрепление, и утешение, и гарантию. О, гарантию. Каждый живущий на этой земле хочет гарантии. Вы идете на работу, и вы требуете гарантии стабильной заработной платы. Вы куда-то собираетесь ехать, и вы хотите гарантированно знать, что вы туда доедете. Мы хотим гарантии. Но заметьте, в этом обществе вам никто ничего гарантировать не может. Если вам кто-то на этой земле что-то гарантирует из людей, то они вас обманывают. Потому что на этой земле, кроме Бога, никто ничего не может гарантировать. Ну а, конечно, для того, чтобы Бог что-то вам гарантировал, вы должны в первую очередь стать участниками завета с Богом. Это самый важный документ на этой земле. Вот почему до сих пор, что делает сатана, это сражается с этим документом. Чтобы у вас на него никогда не было ни времени, ни возможности, ни желания, чтобы вы вообще не хотели его читать и не могли понять его читать. Он сражается с тем, чтобы никто из людей на этой земле не мог открыть эту книгу, читая, не заснуть. Поэтому чаще всего то, что здесь записано, больше выглядит как снотворное. И даже верующие иногда это замечают. Я не могу понять, почему, когда я читаю, засыпаю. Я тоже в свое время долго не мог этого понять, почему я засыпаю. Но в свое время я начал этим пользоваться. Как позвонила мне одна сестра, говорит: брат Олег, помолитесь за моего ребенка, он не может заснуть. А я в шутку, но не знаю, почему так из меня вышло. А вы читайте 118-й псалом. Вашему ребенку. 118-й псалом, это его, чтобы прочитать, как минимум нужно минут 35. То есть это самый большой псалом. Спустя как несколько дней она звонит, такая рада, говорит: знаете, брат Олег, я стала читать своему ребенку 118-й псалом, заснул не только он, и я так крепко давно не спала. Я понимаю, что там было два ребенка, там не один ребенок, там два. Потому что она еще младенец в Господе. Но я понимаю, что пока мы растем в Боге, все богодухновенное, это слово, оно влияет на нас, то есть оно приносит покой. И когда вы начинаете слушать Слово Божие, приходит странный покой. И тело, как всегда, воспользуется состоянием покоя. Как вы думаете, как? Когда мы проводили служение на вокзале, оттуда мы начинали, там иногда заходили бомжи, садились, и они всегда спали. Ну, они утешались, знаете, как спокойно, никто тебя не беспокоит, еще и слово так плавно говорят. И они так раз и засыпали. Опять-таки, мы тоже их не трогали, пусть спят себе. Покой. Когда говорится Слово Божие, приходит покой, приходит утешение. Поэтому, если вы читаете Библию, засыпайте, не расстраивайтесь, продолжайте это делать. Наступит день, время, когда Слово Божие начнет вам открываться, касаться, изменять, влиять. Детство тоже очень важный период в жизни каждого верующего. Никогда не бойтесь христианского детства. Оно нужно, оно важно, оно смешное, оно веселое. Вам будет что вспомнить, о чем поплакать, но тем не менее это важная составляющая. Поэтому никогда не переживайте, если вы засыпаете, просыпаетесь. Я спал на всех собраниях. Я спал на молитвах. Но я никогда не переставал это делать. Почему? Это мое детство. Мое детство в Боге. Хорошо. Итак, мы обращаемся к служению Иисуса. Помня, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому мы не будем говорить об Иисусе в прошедшем времени. Он есть сей час. И сейчас Он здесь находится Духом Своим, чтобы служить. Возможно, в процессе самого служения для тебя будет не сколько важен вопрос исцеления твоего тела, сколько решения какого-то вопроса. И я сейчас чувствую, что Дух Божий, работая с кем-то, не сколько в вопросе исцеления, сколько принести мир, принести покой и дать соответствующую мудрость. Поэтому не концентрируйте свое внимание только на физическое исцеление. Кому-то нужно душевное исцеление, исцеление души. Кому-то нужно просто обрести покой. А у кого-то была утрачена надежда, ему нужно вернуть надежду. А кого-то вообще пугает завтрашний день. И все это может привести в порядок Дух Святой, который движется на этом месте. Поэтому просто отдайтесь во влияние Духа Святого, и Дух Святой будет вам служить. Именно по этой причине подобные служения называются богослужения. Не служение человека человеку, а служение Бога человеку, Бога служение. Так оно и будет двигаться. Дух Божий будет двигаться через свое слово, и Дух Божий будет двигаться через свое движение. Хорошо. И мы возьмем сегодня с вами для рассмотрения одну интересную историю, которую очень часто берут всякий раз, проповедуя на подобных собраниях служения исцеления. Эта история связана с Фартимеем, с человеком, который был слепой. Опять-таки, я бы хотел, чтобы вы сколько не вникали в информацию, сколько вникали в то, что будет с вами происходить. Потому что это слово, ему уже столько лет, и оно, эта история не меняется, и все, что с этой историей связано, тоже не меняется. Поэтому для нас важно, что с нами происходит, когда подобное слово произносится. Потому что там, где Дух Господень, там свобода. Слово Божие живое, действенно. Важно, что происходит. Ходит с вами. Заметьте, когда встречаются муж и жена, все слушают, что происходит сразу. Я помню, первая моя встреча с моей настоящей женой, я помню, что во мне происходило. Помню, что во мне происходило. Я думаю, что вот мы должны научиться фокусировать свое внимание, что у нас происходит, когда говорится Слово Божие. Что происходит? Поэтому фокусируйте все свое внимание не на информацию, а на то, что Дух Божий будет делать с вами. И теперь я начинаю читать историю из Евангелия от Марка, 10 глава, начиная с 46 стиха, где написано. «И когда выходил он, Иисус, из Иерихона с учениками своими и множеством народа». Написано «Вартимей». Сын Тимеев. Давайте мы сразу обозначим этого человека, чтобы сразу увидеть себя в нем и то, что нам доступно через то, что здесь представлено. Во-первых, Вартимей состоял в завете с Богом. Я верю, что если вы приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, вы состоите в завете с Богом. То есть у вас есть документ, на основании которого вам то, что здесь записано, доступно. Когда я говорю, что вы состоите в завете с Богом, это значит, что вам принадлежат определенные обетования, то есть обещание Бога. Есть такое обещание Бога, которое говорит так. «Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется». Это Бог пообещал. Значит, на основании этого обещания я могу ожидать, что если я призову имя Иисуса, то в той ситуации, с которой я столкнулся, я буду что? Спасен. Потому что это пообещал Бог. Вартимей, сын Тимеев, который сидел, Он состоял в завете с Богом. И ему принадлежали определенные обещания Бога, так как он состоял в завете с Богом через своего праотца Авраама. Но учитывая, что в то время книжники, фарисеи, служители Дома Божьего, они игнорировали, категорически игнорировали людей с разными такими проклятиями очевидными, то, естественно, и Вартимей, даже при том, что, возможно, он слышал слово, слышал пророков малых, книги малых пророков, пятикнижия Моисея, при этом все равно он находился в стороне. Вартимею принадлежали следующие обетования. Я хочу прочитать три обетования, которые принадлежали ему по состоянию его здоровья. Ему это было доступно. В Псалме 102, 3 стих написано: «Бог прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Вартимею было доступно это. Но Вартимей, возможно, не слышал об этом, а если и слышал, то не знал, как это принять. Следующее обетование, Псалом 106, 20 стих. «Бог послал свое слово и исцелил их, и избавил их от могилы их». И это было доступно Вартимею. Но Вартимей это не принимал, потому что не знал, как. И еще одно. Иеремия, в книге пророка Иеремия, 30 глава, 17 стих. Бог говорит: «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь». 24 часа в сутки Вартимею были доступны эти обетования. 24 часа в сутки Вартимей имел возможность обратиться к этим стихам и поговорить с Богом на эту тему. Знаете, в Библии есть такие стихи: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». То есть сами эти стихи говорят о том, что если у вас какая-то сложная ситуация, вам нужно не искать человека. Вам нужно искать того, кто поможет вам выйти из этой ситуации. Но мы научены искать человека. Мы научены в своем уме сразу искать решение в человеке. Но потом мы доходим до какой-то планки, и когда люди нам помочь не могут, мы призываем Бога. А почему бы не поменять ситуацию? И не дожидаться, пока мы дойдем до этой планки? Я сам проделал такой путь, где я всегда пытался решать вопросы через людей, пока мы не дошел до той черты, где люди уже ничем помочь не могут. И тогда мы обращаемся к Богу. Хотя я мог сразу обратиться к Богу и миновать столько экспериментов в своей жизни, взаимоотношения с людьми. Но опять-таки, это не вина, и Бог не винит нас. Это просто то, как мы были научены. С самого детства нас учили быть успешными в этом мире. Не в Боге, а в мире. В мире без Бога. С самого детства нас учили жить в проклятии. С самого детства нас учили быть проклятыми и жить в проклятии. Поэтому мы никогда не искали решения в Боге. Мы искали решения в людях. Брат Олег, а почему так? Потому что Писание говорит: проклят человек, надеющийся на человека. Сатана об этом знал и всегда подвергал нас поиску решения вопроса в людях. И мы всегда его искали там. Хорошо, читаем дальше. Итак, мы читаем историю про Вартимея, про человека, которого состоял в завете с Богом, но который не знал, как принимать от Бога. По этой причине он был болен и не имел исцеления. И когда выходил он, Иисус, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милости. Заметьте, он не просил исцеления, он просил деньги. И как в следующих историях, то есть в других Евангелиях можно увидеть, он там не сидел сам. Он сидел в целом ряду разных больных. Слепых, хромых, иссохших. То есть целый ряд разных больных людей. И при этом мы видим в этой же истории, что вы увидите дальше, что Иисус на тот момент, он вообще не планировал ни за кого молиться. Он проходил мимо. То есть в данном случае он куда-то и шел, и проходил мимо. Это не значит, что Иисус всегда проходит мимо. Нет. Это говорит о том, что на тот момент он не планировал за кого-то молиться. Это яркий пример того, что на сегодняшний день Слово Божие движется по земле. Оно доступно для каждого, кто призовет его. Иисус на сегодняшний день движется по земле посредством своего Слова и своего Духа. И он доступен каждому, кто призовет его. Он как бы проходит мимо, но не проходит мимо, чтобы пройти мимо. А он проходит, чтобы себя показать, что я есть, я живой. В Писании написано: «Стою у двери и стучу». 1 Петра, 2 глава, 6 стих написано: «Верующий в Него не постыдится». Но люди продолжают молчать. Продолжают молчать, потому что в их уме что-то говорит об обратном. Как и у меня в том числе когда-то говорило. Марка, 10 глава, 47 стих написано: «Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить». Когда я читаю эти слова, я иногда задаю вопрос к верующим. Вы хотите, чтобы вы были исцелены? Да. А почему вы молчите? Почему вы молчите? По роду своего служения я заметил, что кричат в основном две группы людей, которые категорически против Бога и которые больны, и им уже все равно. Что о них скажут? Они чаще всего, эти кричат, потому что у них уже безысходность, и они жаждут быть исцелены. А эти кричат, потому что вы им не нравитесь. Все. Получается, что те, которые еще не попали ни туда, ни туда, они молчат. Хотя, с другой стороны, если вы хотите принять свое исцеление, то лучше не ждать, а лучше сразу присоединяться к той группе, которая получает исцеление. А получают исцеление в основном те, которые не молчат. Это как раз та группа, которая что-то получает. Я не говорю сейчас, что вам надо будет сейчас кричать. Но я говорю о том, что выйдите из этого состояния, когда молчание является якобы решением каких-то вопросов. Я знаю, что есть дети Божии, которые думают: ну, брат Олег, ну, если Богу надо, Он меня исцелит. Нет, слово «исцелит» – это уже слово само по себе, которое ставит вас в ловушку, потому что Он уже исцелил. Это все равно, что, знаете, вам в руку дали, допустим, ручку, а вы говорите: ну, если кому-то надо, Он даст мне ручку. Уже дали. Почему я тогда ее не вижу? Вопрос не в том, что вы видите или чего вы не видите. Вопрос в том, что Он уже сделал. Он уже исцелил. Брат Олег, тогда почему в моем теле нет исцеления? Это хороший вопрос сам по себе. А знаете почему? Потому что Бог без вашего разрешения в вашей жизни ничего делать не будет. Он сотворил нас по своему образу и подобию и дал нам право выбора. Право выбора. Чтобы каждый из нас имел право выбора. Знаете, какое самое огромное Божье желание? Чтобы все спаслись. Все. И если бы Он мог без разрешения человека привести его к спасению, уже бы все спаслись. Но так как Он почитает наше право выбора, Он говорит: «Сын мой, я предлагаю тебе жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Он не может заставить вас покаяться по одной простой причине. Потому что если Он заставит, то вот вы уже не сын, а раб. А с рабами Он дела не имеет. Он имеет дело с детьми или с теми, кто выбирают. Бог хочет, чтобы у вас был ваш выбор. Просто ваш выбор. Простой выбор. Я хочу быть исцелен. И когда вы с этим выбором приходите к Богу, вы обозначаете свою волю, которая уже давно согласуется с Его волей. С Его волей. Поэтому этот человек, услышав, что рядышком идет Иисус, он начал кричать и говорить. Он не стал молчать. Ухватите за это простой момент. Он не стал молчать. Вообще, когда вы знаете о Божьем желании участвовать в вашей жизни, я рекомендую вам не молчать. Я могу вам сказать, что я призвал Бога первый раз, когда я фактически по лезвию шел. Тогда я призвал. До этого я его не призывал. Потому что я в нем что? Не нуждался. Не нуждался. С другой стороны, за меня молилась моя мама. И по ее молитвам я был очевидно чудесно спасен два раза. Но я могу вам сказать, эти два раза не произвели на меня никакого впечатления. В первый раз, когда меня стреляли с автомата и вышла осечка. А второй, когда стреляли с пистолета в голову с расстояния метра. Только волосы опалило. И вы думаете, что я что ли покаялся? Нет, это на меня не произвело никакого впечатления. Опять-таки, эта проблема не в самой маме, что она так молилась, или не проблема в самом Боге. Это была проблема в моей голове, потому что в моей голове не было Бога. не было места для Бога. В Писании написано, что когда Бога нет в голове, человек делает непотребство. Все, даже при том, что это чудеса, и мама потом пишет мне письмо: Олег, ты знаешь, я видела то-то, то-то, и вот, а я уже это пережил два раза. А у меня даже не ёкнуло все сказать: спасибо тебе, Господь. Все. Потому что не было Бога в уме. Но когда в моей жизни произошел еще ряд случаев, то тогда я уже призвал Бога. Потому что выйти оттуда живым еще пока никому не удавалось. А я вышел живым. И до сих пор считаю, что это действительно было самое великое чудо, когда я уже призвал Бога. Другое дело, я не знал, какого Бога призывать. Я не призвал имя Иисуса. Я сказал: Бог, если ты есть, вытащи меня отсюда. И он вытащил. Но я быстро очень про него забыл. Знаете, когда хорошо, тогда уже говорим так: ну, когда уже я буду пенсионер, тогда покаюсь. Но чаще всего многие пенсионеры так и не успевают покаяться. Я показываю вам некоторые моменты, потому что покамись Иисус рядышком, покамись Он ходит, не надо молчать, надо призывать. Поэтому у нас есть прекрасное обетование: всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. А когда мы говорим об исцелении, то исцеление – это сражение. А сражения не бывают в молчании. О, брат Олег, я сражаюсь за свое здоровье. А почему тебя не слышно? Где ты сражаешься? Это что за тайный отряд? Иногда ко мне подходит: брат Олег, я сражаюсь за свое здоровье. Знаете, я вас не слышал ни вчера, ни позавчера, ни третьего. Я не слышал ни разу, как вы молитесь. Где вы сражаетесь? Может, вы в коридор вышли? Это что за сражение? Хотя, когда вы сражаетесь дома за отстоять свое право, вас слышат соседи. Странная позиция, да? Или вы сражаетесь там со своим ребенком, что ему надо исправиться, исправить свои ошибки. Вы сражаетесь, и все слышат. Но когда вы сражаетесь с сатаной, вас никто не слышит. Это что за сражение? Не, я вам это все показываю, чтобы вы немножко могли сами просканировать себя и понять, какая ситуация. Что когда вы нуждаетесь в исцелении, и Бог говорит вам, что надо применить свои уста, то что-то в нашем уме говорит: а ну перестань. Но когда мы ребенка называем паразитом и кричим на него, то это нормально. Замечайте, какой интересный момент. Кого-то проклятию подвергнуть – это нормально. А себя благословению – это ненормально. То есть в целом вы должны взвесить это. И я это сказал к тому, что то, что в вашем уме – это достаточно, скажем так, той мудрости земной, душевной, бесовской, как говорит Библия, которая направлена на ваше поражение. Брат Олег, так что же мне делать? Для начала просто руководствоваться тем, что Бог сказал в своем слове. Доверять Ему и говорить то, что Он сказал. А Он сказал на тебя: спасешься ты и весь дом твой, если ты будешь веровать. Это прекрасное обетование. Также Писание говорит нам, что слабый пусть говорит, что я силен. Зачем слабому говорить, что я силен? Чтобы Бог сделал его сильным. Чтобы Бог сделал его сильным. Чтобы дать место Богу, мы должны сказать то, что мы от Него ожидаем. Писание говорит: не имеете. Почему? Потому что не просите. Каждому из нас нужно попросить. Брат Олег, а что он сам не знает? Он не хочет ломать твою волю. Он хочет, чтобы ты попросил. Если ты хочешь быть исцеленным, попроси у него исцеления своего тела. Если ты хочешь быть мудрым для какой-то ситуации, попроси у него мудрости. Если ты хочешь обрести мир для решения какого-то вопроса, попроси у него мира. Я думаю, что сейчас каждому из нас нужно обратиться к Господу Иисусу и попросить у него то, что вы ожидаете получить сегодня в этом служении. Брат Олег, а если я ничего не ожидаю? Ну скажи: Господь, ты меня хоть обними, я в принципе ничего не ожидаю, но объятия твои я приму с удовольствием. Это тоже хороший вариант, да? Вот. Он вас обнимет, может, а может, не только обнимет, еще и поцелует. Вот. Ну, все возможно с Господом. О, брат Олег, Господь может обнять еще как. Надо просто попросить. Брат, я уже не помню, когда меня жена обнимала. Поэтому давайте мы сейчас внесем это все, чтобы пришла полнота. Давайте попросим сейчас. Просто попросите. Я буду благодарить Господа, а вы попросите Его то, что вы сегодня ожидаете. Господь Иисус, я прошу Тебя, Помоги каждому присутствующему принять ответ на свою просьбу. Помоги каждому присутствующему пережить Твою славу и наполняться познанием Твоей славы, чтобы никто из присутствующих не остался прежним. Помоги им принять во имя Иисуса, по Своей великой милости, во имя Иисуса. Аминь. Читаем дальше. Услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить. Возникает вопрос, почему Иисуса так привлекло имя Иисуса? Почему его привлекло имя Иисуса, а не одного из учеников? Ну, опять-таки, я могу предполагать, что Вартимей от кого-то или через кого-то слышал о чем? О чем? О том, что происходило по всей Иудее, начиная от Галилеи. Что происходило по всей Иудее, начиная от Галилеи? По всей Иудее, начиная от Галилеи, Иисус ходил и проповедовал Евангелие. Иисус говорил о том, как Бог Духом Святым и силой помазал его. И он говорил о том, что Бог хочет делать в жизни людей. А что он делал? Благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Вартимей либо сам это слышал, либо слышал через кого-то. Он слышал, что Иисус пришел явить волю Отца. Не свою, а Отца. Поэтому и Вартимей и стал кричать: «Иисус, сын Давида, помилуй меня». Здесь есть удивительное слово. Заметьте, что Вартимей назвал Иисуса сын Давидов, не сын Божий, а сын Давидов. И это уже само по себе не случайно. Я думаю, что Вартимей, как никто из других сидящих среди больных, знал кое-что из книги пророка Исаия. Потому что именно в книге пророка Исаия, 9 глава, говорится о том, что придет Мессия, который будет сын Давида, или сядет на престоле Давида. Исаия, 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. То есть престоле Давида. Вартимей, наверное, слышал когда-то это, поэтому он говорит «сын Давидов». Когда Вартимей говорит «сын Давидов», он тем самым говорит, что «я признаю, что ты Мессия». Это его признание. Смотрите, какая реакция была у Иисуса на то, о чем кричал Вартимей. Или какая реакция была у окружающих, потом у Иисуса. Многие заставляли его молчать. Знаете, всякий раз, когда я читаю это слово «многие», у меня сразу такая ассоциация. Послушайте меня сейчас внимательно. Каждый из нас, в первую очередь, это духовное творение. То есть вы, как духовное творение, находитесь в храме своего тела. Но есть то, что у вас в уме. Это та мудрость, которую вложил в вас этот мир. Или, знаете, зафаршировал. Мудрость Божия находится в вашем духе, Духом Святым, если вы рождены свыше. А мудрость земная находится в вашем уме. И всякий раз, когда Бог вас призывает, что-то в вашем уме вас останавливает. Здесь написано, многие заставляли его молчать. Очень часто, когда я молюсь за людей, я в своем духе знаю, кого Бог побуждает что-то сказать или что-то сделать. Но люди бездействуют. Я знаю, почему они бездействуют. Потому что содержимое их ума просто срывает стоп-кран. Это лжесмущение, лжестыд. Этому человеку не стыдно ругнуться, когда он стукнулся случайно коленом о дверь. Но ему стыдно встать и сказать, что Бог хочет делать. Заметьте, какой странный подход. Парадокс. Поэтому вам нужно научиться сражаться с теми помыслами, которые выступают против Божьего познания. Многие заставляли его молчать. Заметьте, как поступает Вартимей. Но он еще больше стал кричать: «Сын Давида, помилуй меня». Вартимей вообще яркий пример, как нужно действовать при давлении, когда на тебя давят. Что нужно делать, когда на тебя давят? Не молчать. Я думаю, что многие из вас здесь родители и знают, что если ребенок сидит в комнате тихо, что-то произошло. Что-то произошло. У моей дочки, у нее есть два фактора, когда что-то произошло. Первое, она сидит тихо. Второе, в комнате порядок. Если в комнате порядок, что-то произошло. Потому что обычно, когда она заходит в комнату, это сложно не заметить. Просто все лежит, где есть свободные места. Все занято называется. А если порядок, то что-то произошло. Что-то, знаете, как она, видно, в этом состоянии взяла и навела порядок. Или молчит. Вот когда мы молчим, это что-то произошло. Нет, конечно, есть момент, когда мы благодарны, рады. Но чаще всего это когда что-то произошло. Поэтому в этой ситуации мы видим, что Варфоломей не молчал. А что-то опять-таки заставляло его молчать. Поэтому не молчите. Всегда говорите Господу. Опять-таки, если вы не хотите поговорить с человеком, неважно, в каком служении, поговорите с Господом. Брат Олег, он меня будет слушать. А кому его еще слушать, поймите? Скажите, за кого он заплатил цену? Кровь своего сына. За нас. Но с кем, кого его тогда слушать? За меня заплачено. В свое время до меня дошла следующая мудрость. Я хочу с вами тоже поделиться. В свое время, размышляя над тем, что произошло на кресте, до меня вдруг дошло. А почему я несу такую проблемную жизнь за Адама, который даже мне родственником не был? Почему я должен отвечать за глупое решение какого-то человека? Вы никогда об этом не задумывались? А я задумался. Я думаю, действительно, а что я должен отвечать за поступки Адама? Адам, вот ему понравилась Ева, он смотрел на Еву и не думал ни о чем другом. А я должен по этой причине страдать. А я должен по этой причине находиться в проклятии. Я подумал, это несправедливо. Знаете, Дух Божий говорит, да, это несправедливо, потому пришел Иисус. Это несправедливо, когда он согрешил, а я страдаю. Это несправедливо. Поэтому Бог справедливый, и он пришел во плоти, чтобы эту справедливость вернуть, чтобы каждый человек мог выйти из этого проклятия. Но опять-таки выйти, это надо воззвать. Варфоломей не молчал. Помните, если вы хотите в какой-то ситуации выйти из нее, призовите имя Иисуса. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые крутятся в определенных высоких прослойках общества. Он говорит, ты знаешь, Олег, мы заметили вообще парадокс. Чем выше положение, тем сложнее произнести имя Иисуса. Мы спрашиваем, вы верите в Бога? Он говорит, да. Вы знаете, что Бог заплатил за вас, за ваш грех? Да. Ну так исповедуйте имя Иисуса. Скажите, Иисус, ты мой Господь? Нет. Вы христианин? Да. У вас есть Библия? Да. Вы знаете, что Бог любит вас? Да. Вы знаете, что Иисус Сын Божий? Да. Вы верите в Бога? Да. Ну так скажите, Иисус Господь? Нет. Понимаете, это я говорю, это в определенной прослойке буквально у всех. Возникает вопрос, что или кто мешает им это сказать? Заметьте, они верят в Бога. Они верят, что Иисус Сын Божий. Они верят, но признать его своим Господом нет. Потому что это не хочет признать тот, кто в них. Это серьезные вещи. Я помню себя. Это было то же состояние. Когда у меня мама верующая, а я улыбаюсь ей, она говорит, сынок, ну скажи Иисус Господь. Я говорю, мам, ну перестань. А когда я буду таким, как ты, или дойду до такого состояния, тогда я призову. Ну такая у меня была оценка. Что-то контролировало. Что-то или кто-то. Поэтому не молчите. Это очень важно произнести своими устами. Смотрите, какая реакция была у Иисуса на это действие Варфоломея. Иисус остановился. Как вы думаете, Иисус поменялся? Нет, он вчера, сегодня, веки тот же. Это говорит о том, что если вы призовете имя Иисуса, он что сделает? Остановится. Причем остановится с той же целью, которой он остановился в отношении Вартимея, потому что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если вы призвали его имя, он остановится. Брат Олег, подождите. Он остановился. Заметьте, Вартимей тоже его не видел. Вы его не видите? Нет. И Вартимей тоже не видел. Поэтому можно было бы сказать, ну, Вартимей же его видел. Нет, не видел. Поэтому вы не можете это сказать, что он его видел. Иисус остановился. И я точно могу вам сказать, что Духом Божьим он пребывает здесь. И всякий, кто призывает его, даже в своем сердце сейчас, Иисус остановился. Иисус остановился. И что дальше Иисус говорит? Учитывая, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Зовут слепого. Заметьте, Иисус остановился и позвал слепого. Я бы сейчас хотел очень сильно сфокусировать ваше внимание, что Иисус, он всегда реагирует на произнесенное вслух имя. Очень важно, чтобы, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, чтобы маму вы призывали в последнюю очередь. Чтобы первое, что из вас выходило, это не мама и папа, а Иисус. А потом мама, папа и родственника можете перечислять. Но в первую очередь надо призвать имя Иисуса. Но заметьте, что чаще всего выходит из нашего духа то, от чего у нас в избытке. Поэтому чаще всего это какие-то иные языки, и чаще всего не Божие. Вот. Опять с этим надо разбираться. Как-то один брат мне сказал, брат Олег, ты знаешь, я вот исследовал все маты, оказывается, это говорение на бесовских языках. Я говорю, так это давно было понятно. Есть языки ангельские, божьи, есть языки ангельские, не божьи. Поэтому любой мат – это есть говорение на ангельских, сатанинских. И давно это известно. А до него только пришло как откровение. Поэтому люди, когда они выражаются, они фактически призывают имя одного из бесов для того, чтобы тот участвовал в определенных процессах. Это давно уже понятно. Я показываю вам, что в духовном мире или вообще на этой земле ничего пустым не бывает. У всего есть принадлежность к чему-то и связь с чем-то. Поэтому не бывает пустых слов, не бывает шуток, не бывает просто сказал, просто пошутил. Всякий раз, когда вы используете свои уста, вы заявляете о своем выборе. Всякий раз. В целом это и соотносится с тем, что если вы призываете имя Иисуса, это ваш выбор. Иисус ваш выбор обязательно почтит. Писание говорит, что я веровал и потому говорил. И Писание также говорит о том, что я боялся и потому говорил. Вы когда боитесь, говорите, и когда верующие говорите. Так устроено царство духовного мира. Итак, зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Написано, он сбросил, он сделал это решительно, с себя верхнюю одежду. Вообще, то, что он сбросил с себя верхнюю одежду, это прообраз. Один из прообразов того, что Вартимей принял решение не оставаться в рабстве болезни. Я хочу вам кое-что представить в этой форме. Каждый из нас научился терпеть болезни. Мы очень терпеливо относимся к тому, что у нас что-то болит. И чем дольше мы терпим, тем больше это в целом отражается на состоянии здоровья. А нам нужно, как только приходит болезнь, не включая терпение, потому что здесь его включать нельзя, сразу включать агрессию по отношению к болезни. Вот если мы станем агрессивны к любой форме болезни, то вы увидите, что вы будете даже дольше жить, потому что вы не терпите болезни. Будьте агрессивно настроены. Братья, что значит агрессивно настроен? Это значит, как только приходит болезнь, в первую очередь призывать имя Иисуса против этой болезни. Болезнь, уйди во имя Иисуса. Я понимаю, что, возможно, опять-таки для ума это какая-то сложная комбинация. Но эта комбинация не для ума, это комбинация для духа. Писание об этом говорит, что все, чего не просите, во имя мое. Зовут слепого, говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду. Надо сбросить с себя верхнюю одежду. В Исаии 60 глава с 1 по 3 стих в обращении к участникам Завета написано: «Восстань, светись, Иерусалим». Ну, в целом, это как прообраз каждого состоящего в Завете с Богом. «Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Но для того, чтобы сияние начало над тобой восходить, не молчи и не терпи. Не молчи и не терпи. Мы научились молчать, и мы научились терпеть. И вот слово, которое пришло мне от Духа Божьего, я записал его. Много наследников исцеления не приняли решение, чтобы во что-либо получить свое исцеление. Они хотят, но не вступают в сражение веры. Исцеление – это сражение, которое не бывает в молчании. Я верю, что Вартимей вступил в свое сражение. В Писании написано, Иисус, зовут его, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, то есть Вартимею, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Скажите мне, у кого спросил Иисус? У всех сидящих или только у того, кто призвал его имя? Заметьте, только у того, кто призвал его имя. Если вы представите, что рядышком стоит Иисус, готовый послужить, то он послужит только тем, кто призовет его имя. Только тем, кто призовет его имя. Всякий, кто призовет имя Иисуса. Поэтому Иисус позвал его и спросил, чего ты хочешь, потому что тот призвал его имя. Кто-то скажет, брат Олег, ну подождите, а что Иисус сам не знал, что вот этот человек? Не, всегда помните, что Бог никогда не будет приступать в вашу волю. Вы можете терпеть и плакать с утра до вечера о том, что вас что-то беспокоит. Вы можете молчать и терпеть. Но Писание говорит, что всякий, кто призовет, там не написано «всякий, кто вытерпит, будет терпеть». Есть целые деноминации, которые построены на терпении. Есть целые группы людей, которые построены на том, чтобы терпеть. Они называют это инструменты исправительными работами. Чаще всего их исправление приходит перед самой смертью. Подождите, а для кого они все это время были в благословении? Кому они доставляли радость? Никому. Я называю это эгоизм. Просто эгоизм. Мы приходим на эту землю, чтобы нести радость. Радость. И это наша миссия. Быть в радость и в благословение для людей. И давайте почитаем дальше. Написано, слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Скажите, Иисус знал, что он слепой? Но заметьте, он спросил, чего ты хочешь? Иисус спрашивает тебя сегодня, чего ты хочешь? Но здесь есть интересная одна особенность. Когда я читал эту историю, Дух Божий обратил мне внимание. Заметьте, что он сказал, чего он хочет. Я думаю, что у Вартимея, помимо зрения, были еще какие-то недостатки в теле. Но Вартимей обозначил, чего он хочет больше всего. Он не сказал, чтобы мне исцелиться. И когда вы так подходите ко мне, говорю, за что помолимся? Ну, чтобы я был здоров. А за что конкретно? Ну, здоров, знаете, вообще слово «здоровы», оно имеет очень разные аспекты. Здоровый, это в смысле крупный, здоров. Исцелен и здоровый – это немножко разные по содержанию слова. Ну, чтобы я был здоров. Чтобы я был исцеленным. Я говорю, от чего? Всегда будьте конкретны. Конкретны в отношении чего вы ожидаете Божьего участия. Заметьте, для того, чтобы Иисус стал ваш Господь, вам нужно было исповедовать Его Господом. Для того, чтобы Он стал Спасителем, вам пришлось исповедовать Его Спасителем. Вам пришлось назвать что? То, что вы ожидаете. В период Ветхого Завета это вообще было удивительно. Всякий раз, когда Бог приходил к своему народу, Он называл Себя в соответствии с тем, по имени, кем он хочет быть для них в той ситуации. Он давал себе имя в соответствии с той ситуацией, в которой он хочет проявиться. Он говорит, называйте меня таким. они называли его, и он так проявлялся. А что меня особенно радует, что в имени Иисуса вложены все имена Бога. Все. Это самое универсальное имя. Если в период Ветхого Завета для каждой ситуации нужно было призывать имя Бога в соответствии с той ситуацией, то сейчас всякий, кто призовет имя Иисуса. Ибо нет другого имени под небо, которое надлежало бы нам спастись. Прекрасная ситуация. Комбинация все в одном имени. И вот и Вартимей призвал это имя. Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Я знаю, что рядышком с Вартимеем были люди, которые сразу подумали: «Да кто он такой? Это же святой Сын Божий. Кто такой просит у него исцеления?» Я хочу вам прочитать из Второго Царства по отношению, возможно, к тем людям, которые считают себя недостойными. 14 глава, 14 стих. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отвергнутого. Божье огромное желание, чтобы каждый человек был спасен и исцелен. Спасен и исцелен. Поэтому и Вартимей представлял огромную ценность для Иисуса. Но Вартимей получил доступ к Иисусу лишь потому, что он призвал его имя. Чтобы мне прозреть. Конкретика. Я бы хотел, чтобы вы сейчас конкретно что-то обозначили. Возможно, вы сегодня, когда мы уже призывали имя Иисуса, вы сказали: «Иисус, я хочу быть исцеленным». При этом у вас болит пятка, локоть, поясница и немножко что-то чухается. И конкретики никакой. Ну а что Иисус не может, все сразу может. Но давайте более конкретику. Более детально, чтобы ваша вера, она имела какое-то начальное. Иисус, я хочу, чтобы у меня сейчас была исцелена пятка, чтобы она не болела. Начать с этого. Как только вы почувствуете, что ушла боль пятки, о, так и про локоть, пожалуйста. А там от локтя и в целом это хорошо. Хорошо. Давайте мы сейчас конкретику объявим. Нам нужно конкретику. Я буду молиться, а вы обозначите конкретику. Господь Иисус, я прошу Тебя, помоги. Помоги конкретно принять свое исцеление в конкретном пожелании каждого просящего во имя Иисуса. Духом Твоим помоги им принять это исцеление во имя Иисуса. А теперь читаем ответ Иисуса на эту просьбу, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Знаете, чем удивительно этот момент? Здесь, конечно, как бы в самом Писании и не видно, что произошло. Но когда Иисус сказал «иди», само это слово «иди» говорит о том, что как только ты начнешь подниматься, произойдет следующее. Он сказал «иди». Он же не сказал «прозри». Он сказал «иди». Он сказал «иди». То есть, другими словами, он сказал, для того, чтобы прямо сейчас пришло исцеление, сделай то, что ты всегда был ограничен делать. Это идти. Просто идти. Иисус сказал «иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас, я думаю, что как он только приподнялся, прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Я думаю, что сегодня, когда мы будем молиться, принимать исцеление для своего тела или души, или еще в каких-то вопросах, вам, возможно, придется сделать какой-то шаг. Возможно, вы никогда не наклонялись, потому что что-то вас беспокоило в пояснице. Вам придется наклониться. Я хочу отметить 4 основных момента из того, что произошло с Вартимеем, чтобы для себя обозначить саму картину принятия от Иисуса. Первое. Вартимей не стал терпеть уже привычную для него слепоту. Он не стал это терпеть. Второе. Приступая лжескромность и запреты, он воззвал к Господу. Третье. Он конкретно попросил у Господа то, в чем он нуждался. И четвертое, он верил в то, что Иисус может это сделать. Потому он обратился именно к нему, а не кому-то другому. Вот такие четыре пункта. Еще раз, Вартимей не стал терпеть уже привычную для него слепоту. Посмотрите, терпите вы или нет. Приступил лжескромность или запреты, он воззвал Господу. И он конкретно попросил у Господа то, в чем он нуждался. И четвертое, он верил в то, что Иисус может это сделать. Это то, что сделал Вартимей. И знаете, что меня особенно радует? Когда Вартимей обратился к Иисусу, чего ты хочешь от меня? Перед этим он не спросил, когда ты последний раз молился? А когда ты последний раз читал Тору? А в синагогу, когда ты последний раз ходил в синагогу? Ничего. Потому что очень часто, когда мы начинаем размышлять, а может мне помолиться, и вдруг ваши мысли, о, так а я же в церковь не хожу. Обвинитель приходит сразу. О, так я ж толкнул вчера бабушку, а кота вообще переехал. То есть сразу приходит обвинение, цель которой что? Остановить. Всегда только одна. Остановить. Все. Никогда не попадайтесь на эти уловки. Потому что цена за вас уже уплачена. Все. Если цена за вас уплачена, принимайте все по милости. Все по милости принимайте. По вере, чтобы было по милости. Я могу вам сказать сразу. На этой земле, кроме Иисуса, нет ни одного человека, который вообще что-то был бы достойный. Даже при том, что я пощусь, молюсь, я все равно по милости. По милости. Все. Все остальное не играет никакой роли. По вере, чтобы было по милости. Потому что безупречных людей нет. Я знаю таких людей. Это удивительные люди. Во-первых, они не умеют спокойно разговаривать. Они, когда разговаривают, такое впечатление, что они глухие или еще что-то. Они кричат. Так они разговаривают. И то, как они разговаривают, если бы рядышком был музыкант или поэт, они бы заплакали, потому что им бы казалось, что они ругаются. А они так разговаривают. И Бог действует в их жизни. Потому что Богу важна вера, а не то, какие вы странные или не странные. Вера. Вера – определяющий фактор. Не ваше положение в обществе, не ваше местоположение. Даже если вы будете лежать на животе и не будете верить, ничего не произойдет. Помните, что вера превозносится. Вера, 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 вера. Ухватитесь просто за это. Это так просто, но это основное, что позволяет каждому из нас вообще что-либо принимать от Бога. Как спасение, так и исцеление. Все по вере, чтобы было по милости. Поэтому, возможно, возможно, сегодня днем ты дал кому-то пинка. Это не мешает тебе принять исцеление. Возможно, сегодня днем ты кого-то обматюкал. Это тоже не мешает тебе принять исцеление. Брат Олег, а если я днем кого-то убил, тоже не мешает принять тебе спасение. Поймите. На сегодняшний день время благодати. Каждый, кто призовет имя Иисуса, спасется. Каждый. Поэтому не обращайте внимания, что вы сделали сегодня. Будьте внимательны к тому, что вам предлагается сделать сейчас. И это может стать определяющим и отразиться на всем, что ты сделал сегодня. Поэтому сейчас я предлагаю вам совершить молитву. Я буду молиться вместе с вами. В первую очередь, поблагодарить Иисуса за то, что Он сейчас доступен, чтобы каждый из нас, кто нуждается в исцелении либо души, либо в исцелении своего тела, мог принять и получить свое исцеление. Если вам нужно исцелиться в душе, потому что что-то угнетает вас, что-то давит на вас, то вы попросите просто Духа Святого, чтобы Он наполнил вас и не оставил ничего из гнилого, ничего из того, что вас угнетает. И я буду молиться об этом. Вы можете будете присоединяться своими устами, потому что я молюсь, буду молиться не только за исцеление тела, но и за исцеление души. Но мы сейчас в первую очередь помолимся за всех, кто в интернет-классе, потому что у нас там много людей в интернет-классе, и надо будет помолиться за них. Поэтому мы сейчас все вместе помолимся за них, за их исцеление и освобождение. Господь Иисус, мы молимся за каждого участника в интернет-классе. И прямо сейчас, кто все в интернет-классе, положите свою руку на ту часть тела, которая нуждается в принятии исцеления. Если кто-то нуждается в исцелении души, положите свою руку на свою голову. Господь Иисус, я прямо сейчас молюсь с верой за каждого участника в интернет-классе. Я верю, что ты изъязвлен был за грехи их, мучим за беззаконие их. Наказание мира их было на тебе, и ранами твоими они исцелились. Я верю, Иисус, что ты грехи их сам телом своим вознес на древо, дабы все они избавились от грехов, жили для правды, и ранами твоими они исцелились. И я говорю каждой болезни в их теле. Прямо сейчас оставь их тела во имя Иисуса, дух немощи, прямо сейчас поднимись и оставь их тела. Я запрещаю тебе впредь касаться тел каждого молящегося во имя Иисуса. Я высвобождаю их тела от болезни прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за каждого исцеленного в интернет-классе во имя Иисуса. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы твое утешение пришло в душу каждого молящегося в исцелении души. Прямо сейчас помоги принять утешение нуждающимся в утешении. Дай наставление нуждающимся в наставлении. Да придет твой мир и твое утешение на каждого молящегося. Утешь народ свой. Пролей свет. Да уйдет всякая тьма во имя Иисуса. Иисус, спасибо тебе за твое утешение. Спасибо тебе за твое наставление. Спасибо тебе за действие твоего духа и силы. Спасибо тебе за те сверхъестественные способности, которые могущественно действуют прямо сейчас в духе, в душе, в теле каждого молящегося во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Господь Иисус, я благодарен тебе за каждого человека, которого ты привел на сегодняшнее служение. И я верю за каждого из них, что ты изъязвлен был за грехи их, мучим за беззаконие их, что наказание мира их было на тебе, и ранами твоими они исцелились. Я верю, Господь Иисус, что ты прощаешь им все беззакония их и исцеляешь все недуги их. Я верю, что ты грехи их сам телом своим вознес на древо, дабы они избавились от грехов, жили для правды, и ранами твоими они исцелились. Если вы нуждаетесь в исцелении души, то прямо сейчас скажите просто Духу Святому: исцели мою душу во имя Иисуса. Господь Иисус, я молюсь за каждого, кто нуждается в исцелении души. И я приказываю тебе, сатана, убери свои руки от ихнего ума во имя Иисуса. Я высвобождаю прямо сейчас их ум от всякого демонического влияния во имя Иисуса. Мир Божий да приходит в их ум прямо сейчас во имя Иисуса. Дух Святой, утеши их прямо сейчас. Дай им мир, дай им утешение. Помоги им увидеть выход из тьмы в чудный твой свет. Во имя Иисуса. Наполни их твоим святым присутствием. И радость твоя да заполнит ихнюю душу. Во имя Иисуса. Да уйдет всякая тьма во всякой форме ее проявления, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас я разрушаю всякое демоническое влияние на ум. Я связываю тебя, дух смерти, и приказываю тебе, оставь каждого присутствующего во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. 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 Мы благодарны тебе. Благодарны тебе. Сэнди фобис переди пляреди ментучия фомасай. Прямо сейчас Дух Святой кому-то проговорил. Сэнди фомасай, я утешу тебя. Я дам тебе мир и дам тебе покой во имя Иисуса. Я наполню тебя и я сделаю тебя другим. Пельтар десети фомас па пляреди ментучия фомасай. Геапащу фомасай. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе, спасибо тебе за то, что ты служишь нам и помогаешь нам принимать твое утешение, твое наставление, твой мир во имя Иисуса. Спасибо тебе за небеса на земле. Мы благодарны тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за то, что прямо сейчас ты проливаешь свет на всякую тьму. и душевно слепые получают свое прозрение, и измученные отпускаются на свободу, на свободу, на свободу. Мы провозглашаем на этом месте свободу души, каждое направление жизни во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Дух Святой, утешь прямо сейчас, утешь Божьих детей во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за твое святое присутствие и утешение, за твое наполнение и освобождение во имя Иисуса.